Царите Бога благословим, уголе нашему да усладится творение.
И разлучит их друг от друга, Ильга же пастыря разлучает овцы от козыри и поставит овцы одесную себе, а козырища ошкую. Тогда речи царь сущим одесну его, приди, благословение отца моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира. Голках седла и дасти не есть, а воздадався и напоить ли мне. Ранен бег и бедой смене, на пиолесть меня. Горе и посетисти меня, и мнится к бег и придости ко мне. Тогда отвечает ему праведница глаголище, Господи, когда ты видел он алчище и на пятахом, или жаждуще, и на поих, когда ты видел он странно, и бедохом, и много и ранеху, когда ты видел он болящий, или в темнице, и придохом к тебе, отвечав царь вечерей, а не глаголю вам, а не же сотворись ни единому всех братьев моих меньше, мне сотворись ты. Тогда речи ты сущим, а шую я его, и не от меня проклятие, а в огне вечный, уготован дьяволу и ангелам его. Залкахся Бог и не дасть мне ясти, а возжадався и не напоись ты меня. Заранен век, и не ведусь ты меня, а знать и не одеясь ты меня. Болен и в темнице, и не посетись ты меня. Когда отвечай ты пути глаголющий, Господи, когда тебе тихом алчище, или жаждущий, или странный, или наго, или больный, или в темнице, и не послужихом тебе, когда отвечает ты мне, глаголю, аминь, глаголю вам, понеже не сотворись ни единому сих меньше, ни мне сотворись ни, и идут все внуку вечны, а праведницы же жизнь вечную.
Последний раз мы кушаем мясо, чтобы потом уже перейти на более легкую, что ли, да, с духовных позиций пищу. И именно в этот воскресный день мы с вами слышали замечательные слова апостола Павла, который говорит о том, что пища не приближает нас к Богу и не удаляет нас от Бога. Это очень любопытно и весьма назидательно, если мы приложим эти слова и их смысл к тому, что нам с вами предстоит. Обращайте также внимание на себя, дорогие друзья, тот факт, что когда апостол размышляет о том, стоит ли воздерживаться какой-либо пищи, то критерием для воздержания он определяет пользу ближнему. Он, в частности, говорит, что совсем для нас дикие вещи, но которая, вероятно, была вполне обычной среди христиан, пользовавшихся настоящей христовой свободой, вкушать на божественную пищу. И он говорит о том, что ты-то знаешь, что идол в мире ничто, и можешь спокойно там эту пищу перекрестив есть, даже пребывая посреди идольского сонмища, посреди капища. Но если слабый верен брат увидит, что ты ешь эту идоложертвую, то есть принесенную в жертву пищу богам языческую, то он смутится. Он потеряет, может быть, веру. Веру, по крайней мере, в истинность Церкви Христовой, продолженную мысль апостола Павла. Потому что узнаешь, что ты христианин, а будешь в Иудейской капище. И от твоей силы погибнет слабый брат твой. И поэтому, заключает апостол Павел, если из-за пищи возникают такие проблемы, я готов не есть мясо в воде. Судя по логике, он все-таки не вообще мясо имеет в виду, а именно идоложертвенное мясо, о котором говорилось на протяжении нескольких предложений перед этим идущим. Но логика вполне понятна. Пища должна научить нас правильному отношению к другим людям. И воздержание, и употребление ее – суть средства, которое учит нас долгому отношению к ближним. Да и дальше добавим здесь также. И заметьте, дорогие друзья, что сегодня мы с вами слышали также текст из Евангелия от Матфея. Этот текст представляет собой образ того, как будет совершаться второе славное пришествие Христа. Святой блаженный Иероним Сидонский, переводчик Библии на латинский язык, и один из величайших отцов Западной Церкви, но Церковь еще не разделена, поэтому для нас тоже он святой, обращает на себя внимание, дорогие мои, что эти слова, сам этот образ Христос преподносит своим слушателям за два, внимание, за два дня до Пасхи. То есть, по сути, этот образ был живописан бумагой слушателям, Христом Спасителем, за два дня до начала своих крестных страданий. Переведем теперь все это на наш литургический порядок богослужения и поймем, что по сути эти слова, этот образ давался Христом Спасителем, как мы сейчас сказали, если в литургическом контексте смотреть, на Страстную Седмицу, вот уже скоро будет четверг великий, или там пятница, я не знаю, в зависимости от того, как мерить здесь, что когда произошло. Это слова, звучавшие вот непосредственно перед страданием, перед уходом к своему небесному Отцу. Христос говорит о том, как Он вернется, каково будет Его возвращение. Это, конечно, дорогие друзья, заставляет нас подумать, почему так произошло, что вот сейчас мы этот текст слышим как раз на Месопусту неделе, еще до начала Пасхи целая седмица, а мы уже слышим этот текст. Это произошло по историческим причинам. Я позволю себе сделать некоторый экскурс в историческую литургию, то есть ту науку, которая изучает смене богослужения. Там есть такой термин в этой науке, который называется смещение лекционарной системы. Попросту говоря, это означает, что в древности те евангельские чтения, которые мы привыкли слышать на воскресные дни, предваряющие Великий пост, были в другом месте. В каком месте они были? Они были попросту Великим постом. И если мы с вами будем внимательны к литургическому наследию нашей церкви, нашей гимнографии, то есть тем стихам, которые звучат, тем тропарям, которые ходятся, период Великого Поста, то мы вдруг внезапно увидим, что где-то в середине Поста вдруг возникнет тема блудного сына. А до этого возникли тему Моисея и Елисея, у нас вот эти образы опять. Откуда они там взялись? Несколько недель назад прошло чтение о Моисее и Елисее, о Моисее и Закхее даже. Это как раз остатки того, что было до изменения санатной системы. То есть эти чтения были здесь, и на эти чтения давалось толкование гимна. Потом чтения в результате разных причин ушли, стали теперь воспроизводиться перед Великим Постом, а сами песнопения эти прекрасные с этими образами остались. Послушайте внимательно, вы сами обнаружите эти замечательные образы в тех канонах, в тех тропарях, в тех стихирах, которые будут звучать еще у нас на предстоящих седмицах Великого Поста. Чему я вам говорю? Не чтобы поумничать перед вами, а также я хорошо знаю историческую литургию, которая на самом деле плохо разбирается, это не моя специализация. Речь идет о другом. О том, что в Древней Церкви, вот те чтения, которые мы сейчас воспринимаем как представительные, были, собственно, посты. Они организовывали ум христиан правильным образом, основываясь прежде всего на евангельских служениях. Давайте вспомним, какие это подготовительные чтения. Первое, которое формально является подготовительным, но таковым является по сути, это чтение, конечно, о Закхее. Это, по сути, великопостное чтение. Человек презирает свое положение, свой статус и вообще все, что он имеет, ради любви к Богу. Это начало постного поприща. Второе. Неделя мудрей и фарисеи. Не надо гордиться даже, если ты, как считаешь, чего-то достиг. Если некий успех для тебя очевиден. Но всякая гордость и надменность по поводу своего успеха, а еще хуже осуждение другого, тотчас же дезавуирует все тобой достигнутое. Все обращается в прах. Дальше. Неделя о блудном сыне говорит нам о том, что уже мы так понимаем, что пост уже там идет полным ходом. И здесь это чтение, или в древнюю практику, говорит нам о том, что воздержание от пищи, а попросту говоря, голод, позволяет нам прийти в себя. Именно так было с блудным сыном. Он же стал нуждаться, мечтал хотя бы из свиного корыта поесть, между тоже насытить утробу свою. И только тогда он пришел к здравой мысли. Надо обращаться к своему отцу. Это, опять же, наше поучение о том, как правильно нам использовать наше с вами постное воздержание. И, наконец, сегодняшнее наше чтение, которое говорит нам о том, как мы должны воспринимать результат, к чему должны привести нас подвиги воздержания. Я вот его говорю здесь не превознося наши с вами усилия, а характеризуя эти внутренние сущности. Подвиг это движение земли к небу, и мы к этому с вами призваны. Заметьте, как поступит Христос, как он описывает свое второе путешествие. Он говорит о том, что он разделит людей по правую и по левую сторону от себя, в зависимости от того, как они относились к другим людям. Помогли ли они нуждающимися, напоили ли, жаждущего, посетили они, болящие и так далее, и так далее. И выходит дело, что это тоже постное чтение само по себе. Оно указывает нам, опять же, на тот смысл, ради которого пост и содержится. Пост не более чем инструмент, позволяющий нам изменить самих себя. А что такое в этом отношении страх и суд Христов? Это последний рубеж. После него начинается мир царствия. Начинается уже Царствие Божие совершенно в полноте пришедшее в силе. И это означает, что эти люди будут вместе. Они должны пребывать в любви. Туда войдут люди, которые являли дела любви и могут любить каждого человека вне зависимости от того, как он к нему относится. Потому что Царствие Христово – это Царствие любви. Если мы с вами хотим попасть туда, нам нужно учиться или, по крайней мере, заставлять себя делать дела любви. Потому что там другого не будет. Огромное количество людей войдет в себя. Если мы будем испытывать неприязнь, не просто ненависть даже по отношению к другому человеку, то это Царство Христово перестанет быть таковым. Любовь в нем испарится. Туда будет внесено семя раздора, семя ненависти, семя зложелательства. Все. И тогда получается, что один и тот же человек, в зависимости от того, какое внутреннее состояние он имеет, будет испытывать совершенно разные переживания в зависимости от этих самых состояний. Или скажем наоборот, Одно и то же состояние, божественный свет и божественный огонь, который является источником блаженства и радости для всех верных и бывающих в Царстве Небесном, будет огнем пожигающим, попаляющим и огнем мучения для тех, кто не стяжал божественной любви. Мы сами готовим себя к тому, чтобы войти в это небесное царство. Наша задача – научиться соответствовать внутренне, сердечно тому духу, который в этом царстве будет господствовать. А для этого есть инструменты. И один из этих инструментов – пост. Возвращаемся теперь опять же к апостолу Павлу. Даже он говорит про пищу только в том ключе, что она должна помогать нам любить брата, а не отторгать нас от него, как это, например, мы видим в Фарисее. Это, дорогие мои, научает нас должным отношением к Святому Великому Пасху. Скажу еще об одном, чтобы не утомлять ваш слух, и так уже я протяжен на сложенную здесь предложил вам речь. О том, что в древности, конечно, пост всегда имел еще, я люблю об этом напоминать сам себе и вам тоже благодарить, всегда имел еще социальное измерение. Пост был, конечно, не верный, как сейчас. Пост предполагал воздержание от пищи во все светлое время суток. Вообще. Вот настоящий пост это предполагал не едение. Едим, поэтому получалось один раз в этом случае, когда зайдет солнце. Остатки этого мы с вами видим в так называемом строгом посте, в навечере Богоявления и навечере Рождества Христова. Помните, там все говорят, что первые звезды не едим. Первая звезда это означает, что темнота наступила. Это означает, что вот здесь мы еще сохранили некие представления о древней практике поста. Когда пища кушалась один раз, обязательно после захода солнца. Во все светлое время суток едим вообще нечего. А нормальное время суток, нормальное время не после предполагалось, что люди едят два раза. Поскольку мы едим один раз и очень мало, у нас должны были остаться некие средства, которые обычным образом мы выделяли на первую трапезу. И вот именно эти средства использовались для помощи ближним. Они отдавались в храм для помощи бедным. Они отдавались непосредственно тем людям, которые нуждались. В конце концов, и пищи могли, тогда нищета была гораздо больше распространена бы, отдавалась именно тем, кто сейчас в этой пище нуждается. Сейчас у нас фактически это выпало. Но это евангельская тема.